Našemu Gospodu, eto ti имеем возможность встречи. Мы сегодня с вами коснемся еще определенных вопросов для нашей внутренности, чтобы нам задуматься. Мы сегодня коснемся вопроса слез. Слезы ранние, слезы своевременные, слезы поздние, слезы безнадежные, слезы в свое время. Слезы горечи, слезы печали, слезы сеяния, слезы жатвы, слезы торжества, слезы, когда нас обижают, когда обижали мы кого, когда рассматриваем свое покаяние со слезами и вообще рассматриваем свои вопросы, потому что. Ну, будем читать с конца событий. Будем читать с последних событий, которые произойдут уже, когда наследие Божие будет в вечности. Это такой благословенный момент. К этому мы стремимся. Дай Боже об этом задуматься. Не так давно мы с вами касались вопросов. Если я, говорит, Иерусалим, не поставлю тебя во главу праздников моих, если я забуду тебя, то забудь меня, десница моя, прилепни мой язык гортани. Если внимательно смотреть в свое время про отцы народа Израиля, а по-другому сказано, наш отец Авраам, чтобы мы тоже это понимали, независимо от того, кто мы, из евреев, из язычников, вопрос не в этом, новозаветный Израиль. Тут Священное Писание говорит, он искал или ожидал города основания строитель и художник которого есть сам Бог. Жить так, беспокоиться так, молиться так, благословлять так, воспитывать детей своих так, чтобы унаследовать это благословение, которое Бог сказал. И Бог не стыдится их, называя себя их Богом, потому что Он приготовил для них город. Это просто чудесное благословение. Вот эта фраза, когда у евреев пишется именно такая тонкость, Бог не стыдится, говорит о вопросе, что есть моменты, при которых Бог кого-то когда-то стыдится. Это очень сложная обстановка такая в жизни человека. Дай Бог, чтобы мы увидели эти вопросы. Если рассматривать, когда наш Господь говорит притчу о возвращении младшего сына от свиного корыта, то отец не стыдился, что этот сын возвращался. Когда, интересно, Иов говорит, и в книге Иова об этом записано, то там тоже уникальная, глубокая фраза, лично для меня. Ты, говорит, поручись за меня пред самим собою, не стыдиться. Когда наш Господь говорит притчу, что у хозяина виноградника была смоковница, и он туда приходил, говорит, и не видел плода, и говорил, сруби ее. Вы знаете, я смотрю на этот вопрос, ну я скажу, как для меня оно открывается. Он это говорил не столько, чтобы срубить, сколько возбудить ревность в своем садовнике. Потому что хозяин виноградника – это Бог Отец. А садовник в этой притче есть Иисус Христос. И затронуть за чувства, за живые. Я скажу, почему так говорю. Слушай, говорит, третий год она не приносит плода, сруби ее. За живое взял садовник. А садовник говорит, господин, еще год. Ну ты же знаешь, образно говоря, если я берусь за дело, то я обязательно это исполню. Обязательно добьюсь успеха. Но ведь у тебя, отче, есть интересное такое название твоего имени или характеристика твоего имени. Бог, называющий несуществующее, как существующее. И когда рассматривается жертва Сына Божьего, то там очень интересно, говорит, в ветхозаветных писаниях, в новозаветных, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Это говорит Сын Божий. И я иду исполнить волю твою, Отче. В моем внутреннем состоянии есть желание этого исполнения. Это, знаете, за живое затронуть. Это звучит так. Нет, говорит, больше и той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои. Пастырь добрый, говорит, полагает душу свою за овец. Я, говорит, ваш пастырь. И поэтому вот этот момент, когда он говорит «сруби», для меня смотрится не то, что я пришел к выводу, что уже «сруби». Я знал, что ты откликнешься в ревности твоей за то, чтобы возбудить к восстановлению. Это очень серьезные вопросы. Поэтому наш Бог беспокоится о том, чтобы в жизни нашей или нашего пребывания на земном шаре научить нас, чтобы у нас в ревности, знаете, возжигался здесь огонь во внутренности, чтобы нам хотелось что-то для Бога сделать прекрасного и чудесного. Знаете, кто-то сказал интересную такую фразу, этот человек, но я не основываюсь на его фразах, просто я так задумываюсь об этом интересном высказывании, что он сказал. Рассмотрев свою жизнь, как, говорит, поступал, что делал, говорит, вот такая, говорит, жизнь моя, я, говорит, заслужил погибели. Так поступающий Царствие Божие не наследует. Но, говорит, он для меня сделал столько, что я хочу что-то ему воздать. Чем-то возблагодарить. Чем-то, чтобы ему было приятно. Но это, говорит, неправильное было мышление у человека. А Бог показывает, я хочу, говорит, тебя так восстановить, чтобы ты в преисподнюю не шел, а чтобы ты наследовал жизнь вечную. Вот где серьезные вещи. Поэтому вопрос слез сегодня нам необходимо рассмотреть. Читаем книгу Откровения, 21 главы. Это уже событие описывается в вечности. Но об этом событии покамест пишется на земле. Почему? Потому что Иоанн был на острове Патмос, когда ему сам Господь говорил, ангелов посылал, чтобы они открывали таинства. И Бог позволил Иоанну определенные вопросы видеть. Итак, Откровение, 21 глава, с 1 стиха по 4. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говоривший, Все скиния Бога с человеком. И мы пока останавливаемся здесь. Оборот речи «се скиния Бога с человеками» показывает, что это место встречи, которое никогда не прекращается. «Се скиния Бога с человеком». Скиния что такое? Или действие? С одной стороны, это место. С другой стороны, это действие. Это начало, которое не прекращающееся. Все скиния Бога с человеками – храм. Вот интересно. Вот чтобы, говорит, в него войти, я, говорит, хочу, говорит, рассказать тебе, говорит, наследие одно из больших благословений. Все скиния Бога с человеками в небе – вот о храм. Вот о город. Но когда рассматриваешь этого города, то там интересная фраза. А храма я не видел. Потому что Агнец и Бог являются храмом. Сегодня не об этом. А на земле, где скиния Бога с человеками? Скажите, пожалуйста. Священное Писание говорит, что оказывается скиния Бога с человеками на земле. Войду в них, вселюсь в них, буду ходить в них, буду жить в них. Я буду их Богом, они будут моим народом. Вот это самое здесь описывается в книге Откровения. Поэтому говорит, вот когда ты, говорит, хочешь войти в то небо, войти в тот город, запомни, я, говорит, хочу сначала войти в город, которым является храм тела твоего. Разве, говорит, вы не знаете, что тела ваши, суть храм живущего, вас Святого Духа, и вы не свои? Мы понимаем, что он сказал. Для меня звучит так. Жители, которые собираются жить в небе, у него в городе Иерусалиме, это те претенденты, которые предоставили место жительства ему вот в этом городе своей внутренности. А теперь вопрос. Как ему живется во мне, в тебе, в каждом? Дело в том, что он хочет говорить, я войду, вселюсь и буду ходить. Слово «ходить» говорит о большом пространстве, о колоссальном. Потому что Священное Писание говорит, земля под ножи ног его. А храм – это не место его пребывания, это место всесожжений. Ветхозаветные времена именно это и описывали. И он говорит, чтобы он вселился, ему нужна страна. Страна, чтобы он вместился. И он говорит, слушай, народ Божий, в наших сердцах, говорит, не тесно, но в ваших сердцах тесно. В равное возмездие, я говорю, как детям, распространитесь и вы. Боже, кому ты говоришь? Павел пишет это в послании Коринфянам. Первое послание, а потом второе пишет. И он говорит, послушайте, церковь, которая является как бы образцовой церковью, и для которой я являюсь апостолом, потому что я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, и вдруг теперь странные вещи. Тесно. Потом он говорит, будет писать в других местах, я, говорит, посланием огорчаю вас. Огорчаю, потому что я хочу возбудить ваш чистый смысл, чтобы вы дали сами себе оценку. Очень простую. Давайте сделаем себе оценку, и сейчас будем дальше читать книги Откровения. Скажите, пожалуйста, только не вслух, а в своей внутренности. На сколько процентов мы приносим плод для нашего Господа? 30, 60, 100? Следующий вопрос. Наше общение с Богом, личные молитвы с Ним – на какой процент? 30? 60? 100 крат? Наше пение в Господе, с Господом, на сколько процентов? 30? 60? 100? Скажите, наши слезы, дело в том, что это очень серьезнейший показатель, о котором многие не задумываются. Мне приходилось видеть людей, которые из-за своего греховного, сейчас подумаю, как сказать, христианского греховного образа жизни. Всю жизнь были верующими, но когда касался момент помазания Божьего, они говорили, со мною, говорит, происходит ненормальная вещь. Какая? Я не могу плакать. Мы понимаем, что они сказали. Когда приходилось эти вопросы видеть, это была катастрофическая, ужасающая обстановка. Сердце настолько очерствело, настолько огрубело, а человек 40 лет, 50 лет, что называется, на собрание ходит. Слово Божие идет, а у человека не открывается сердце. Мне приходилось видеть, я думаю, вам тоже, людей с каменными лицами. И когда бывало говоришь, беседуешь с человеком, он показывает на сердце, говорит, вот здесь, говорит, камень. Камень у меня. Мы с вами как-то касались. Камни бывают от нашего небрежного отношения, от грубости. Камни бывают от той причины, что человек ожесточается, обольщаясь грехом. Я не разбираю этих вопросов покамест. И что не скажет этому человеку? Он говорит, камень. Вот здесь, говорит, камень. Камень. И показывает. Говоришь, согласно Священному Писанию. А он говорит, вот здесь, говорит, у меня камень. И Бог говорит, расскажи ему о моей любви. Расскажи ему о моей жертве. Расскажи, как я тяжело страдал за его спасение. И когда я стал ему говорить, знаете, у него на лице пошло движение. У него потекли слезы. Я говорю, что с вами происходит? Скажите. Он говорит, вот здесь стало шевелиться. Камень стал исчезать. Мы понимаем вопрос, кто распял Господа? Думаем. Язычники? Римляне? Евреи? Они? Но не мы. Петр говорит, вы распяли его рукой язычников. Кто распял? Евреи. Мы сегодня коснемся этих вопросов. Евреи не распяли. А мы с тобой никогда не распинали? Ну, когда-то мы распинали, потом мы стали христианами. Хорошо. А кто разумеет делать добро и не делает? Если я, ты, мы, вы, они разумеем делать добро и не делаем. Если мы разумеем, что можно 60 крат приносить, а приносим 30, а это беда. Если мы разумеем, что можно в 100, говорит, а 30 пойдет и 60, он же принимает. Это же беда. Мы сегодня будем касаться моментов таких, о которых мы не задумываемся. От чего, понимаете, изнемогают наши родные и близкие? Мы заставляем обливать жертвенник слезами? Не плачет ли о нас Господь? А не дай Бог, мы его распинаем? Ну, мы пока из книги Откровения. В 21 главе. «И увидел я новое небо и новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Я еще раз читаю 3-4. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними». Обитается Ему с нами, в нас сейчас, сегодня. Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Интересный вопрос. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Это чудесно, что не будет. На сегодняшний день различные слезы бывают в жизни. Боже, помоги нам пройти эти моменты. Чтобы нам немножко задуматься, мы прочитаем в нашем Господе. Мы сегодня о слезах. Каково Ему, Бог во плоти, Сын Божий, знает, для какой цели пришел. И у евреев апостол Павел очень глубоко описывает, как вопил, как молился, какие молитвы приносил Сын Божий. Отсюда возникает вопрос. Интересно, а как молимся мы? Как молитвы наши приходят? И в каком виде эти молитвы идут? Дело в том, что Бог хочет наполнить чашу молитв. И когда чаша молитв наполняется, то Он приносит, ангел приносит. Ну, сегодня, может быть, не будем касаться этих всех моментов. Чаша наполнения молитв. Зачастую, вы знаете, чтобы, позвольте я так скажу, чтобы заставить нас наполнить нашу чашу молитвами, нас надо в узком месте придавить, прижать, чтобы тогда мы начинали вопить. Вот что удивительно. А об этом мало кто из нас думает. На сегодняшний день, вы знаете, мы так свободно живем, пока мы сгонений нету. Мы свободно живем, пока мы обстоятельства жизни не придавили.
Может быть, мы даже, знаете, спокойно молимся о наших родных и близких, считая, ну ничего, Бог как-то сделает, чтобы они спаслись.
Но когда нам Бог начинает открывать, что это остаются считанные мгновения для спасения души, тогда начинается вопль, чтобы мы понимали это. Вы знаете, зачастую приходится видеть такие моменты, когда христианство разменивается на мелочи или теряется в ее первородство. Это ужас. Описывается, у Исаака было два сына, Исав и Иаков. Исав, знаете, так легкомысленно распоряжался своим первородством. Но ведь же фактически ему могло быть это первородство. Мы сегодня не о первородстве человеческом. Он говорит, ты знаешь, я голоден, я умираю, что мне польза от этого первородства? Бог говорит, я хочу тебе предложить, народ мой, первородство. Вот мы сейчас читали книги Откровения. Я хочу, чтобы ты вошел туда. Ты понимаешь, чтобы на огненной колеснице неба тебя восхитить. Чтобы ангелы тебя понесли на руках. Я хочу, говорит, это сделать. Не потеряй своего первородства. Он так разбрасывался легкомысленно, спокойно, свободно. Но потом, когда он пришел, говорит, отец, вот я приготовил кушанье, которое ты хотел. Он говорит, слушай, а кто тот, который перехватил это, забрал? Мы не разбираем, правильно, неправильно, вопрос не в этом. И потом написано, он со слезами просил, отец, благослови меня. Он говорит, я не могу уже благословить. Он просил со слезами, но уже было поздно. Это ужас. Богач, когда очутился в аду и увидел Лазаря на лоне Авраама, он говорит, слушай, мои братья тоже сюда идут. Уже поздно. Теперь хоть плачь, хоть не плачь. Вы знаете, все-таки чудесно, когда мы успеваем покаяться. Успеваем. Хочется такое слово сказать. Разбойник на кресте успел покаяться. Успел получить документ на переселение в небо. Я не знаю, там не описывается. Слезы были у него. Знаете, мне приходилось видеть такие моменты. Да, это серьезно. Восстановление того, что у тебя было разрушено. Или созидание того, чего ты никогда вообще не строил. И наконец для тебя шанс спасения. Ты спасен. Для тебя это чудо. Но мы зачастую, сегодняшние христиане, так спокойно смотрим на вопрос, что мы спасены. Но мы читаем о нашем Господе. Жертвы и всесожжения ты не восхотел. Но ты тело приготовил для меня. Отче, я иду исполнить волю твою. И закон твой о моей внутренности. И вот теперь евреев, послание евреев, 5 главы, 7 по 10 стих. Послание евреев 5 главы, 7 по 10. Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушания. И совершивший сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Еще раз 7. И он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. Услышан был за свое благоговение. Благоговение – это благой пост. Говеть – это поститься. Благо – это добро. И когда исследуешь места Священного Писания, то там говорится в ветхозаветных писаниях, что «и стало, говорит, у народа сего благоговение пред именем моим исполнение заповедей человеческих». А здесь он говорит, а это благоговение пред Богом, исполнение его заповедей. И говорит, всегда делал, что ему, говорит, угодно. Господи, всегда ли я, ты, мы, вы, они делаем, как тебе угодно? Сын, говорит, ничего не делает, прежде чем не увидит Отца Творящего. Всегда ли мы делаем то, после чего увидели Отца Творящего впереди себя? Интересные вопросы. Я от Отца получил заповедь, что говорить и передать. Всегда ли мы говорим между собой, когда общаемся, получив заповедь от Него, что говорить и передать? Иаков, когда от Лавана уходил, который забрал первородство своего брата, или первородство, которое можно было получить себе другим методом, другим способом. Потому что потом, когда он сам стал старенький, и Иосифа продали в рабство, и потом он встречается с Иосифом в Египте, и Иосиф приводит своих сыновей и ставит старшего под правую руку, а папа говорит: кто это? Это, говорит, мои сыновья, которых мне дал Бог. Вот благослови. Он говорит: нет, я благословлю их как моих сыновей, не как внуков, а следующих будешь благословлять ты. И когда надо было благословлять, то теперь это дедушка этих внуков благословляет их как сыновей, и он берет и руки перекрещивает. То есть на старшего не дает первенство. Иосифу стало неприятно. Он сказал: отец, не так, вот он старший здесь. Он говорит: знаю, знаю, сын мой. Когда я смотрю на лицо этого старенького папы, дедушки, я что-то вижу в его глазах. Хотя они уже подслеповатые. На лице я вижу у него, знаете что? Горечь, боль. Боже, если бы я маму не послушал, если бы я сказал: мамочка, но Бог сказал, что благословение мне, я не буду этого делать. Я, знаете, что вижу? Что его отец Исаак, когда покушал бы кушанье Исава, сына своего, сказал бы: сынок, становись, буду благословлять, а Бог бы сказал: какое ты имеешь право, у тебя двойня. Они бы стали по старшинству, как в свое время Бог искушал или испытывал Авраама: принеси сына своего единородного, которого ты любишь, жертву. А потом он говорит: не простирай руки к этому ножу. Не умышляй сына твоего, останавливает его за руку. Вот так могло быть и с Исааком. И он бы так сказал: сынок, Исаак, ну-ка, позови своего брата. И они бы встали по старшинству. Исаак встал бы под правую руку, а Яков под левую. И вдруг папа, желающий Яков благословить, раз и перекрестил бы руки. Исаак бы сказал: папа, ну я же здесь, не там. А отец бы сказал: знаю, знаю, сын мой. Но Отец Небесный сказал сделать так. И не было бы проблем у Иакова. И вот этот Иаков теперь вот таким образом благословляет сыновей своего Иосифа. А вот ему потом, назад возвращаясь, когда он боролся с ангелом, что он там делал? Часто рисуют такие гравюры, картины, как он физически борется с ангелом. Физически с духом бороться невозможно. А у пророков мы читали: он плакал и умолял. Когда вы внимательно исследуете его жизнь, его хождение, его взаимоотношения с Богом и что он говорил, откроется совершенно другая картина. Он говорил: мое имя Иаков, я опозорил это имя. Жизнь моя, посмотри какая! Я докатился до ужаса. Я не хотел уходить от Лавана. Потому что я не готов примиряться с моим братом. А почему я не готов? Я не готов признать своей вины. А потом ты еще дальше будешь говорить. И когда человек называет вещи своими именами и называет, как он опозорил Бога, то Бог дает новое имя. Но если у нас такая, знаете, не горячая, не холодная молитва, тепленькая, вот что происходит. Мы зачастую приходим на собрание, у нас не открываются сердца, чтобы вопить и молиться. Это же правда, ну давай честно. Разве не стонем мы от того, что где-то, может быть, в углу у нас получается молитва, но когда мы сходимся, не получается. Не стонем от этого. Это серьезные вещи. Слезы. Мы сегодня коснемся и вопросов поста. О, да, кстати. А как давно у нас церковный пост был совместный, сообща? Думай. Я раз должен рассказать пару примеров. Потом будем читать дальше, Бог даст. Жизнь, говорит, и поступай так, чтобы твой ближний, твои дальние, твои друзья, ну, с кем ты вращаешься в духовной сфере, чтобы они не изнемогали. Чтобы жертвенник не обливался слезами.
чьими-то из-за того, что наша с тобой жизнь не соответствует.
Кто-то, говорит, рассказывал, знаете, говорит, мы были свидетелями молитвы. Молитва, народ молится, плачет, кто как, ну кого что.
И вдруг, говорит, слышим, своим ушам не верим. Господи, я считаю себя виновным, прости меня. Я виновен пред Тобой, я виновен пред Твоим народом, пред Церковью. Потому что раньше я, говорит, вечером становился на молитву, и вся ночь была в молитве, соединении с Тобой, и я утром поднимался и шел на работу, а теперь, говорит, едва 2 часа продерживаюсь.
Когда, говорит, мы это услышали, человек видит, что он виновен пред Богом, виновен пред народом, пред Церковью. А мы потом с братом, говорит, переговорились, слушай, а у нас и 20-30 минут мы не в состоянии на молитве выстоять, у нас говорить не о чем. Не о многословии в молитве речь. Не об этом. Вот бывает со своим другом, своим ближним, встречаешься, и разговор не клеится. Да? Общительность не получается. А бывает, открылась, стрелки часов не замечаешь. Это же правда?
Правда.
А как давно мы стрелки часов не замечали, общаясь с нашим небесным Отцом? Ну? А как давно был такой момент, когда Бог наполнял нас, молясь Духом Святым. Отец, сюда. Молясь Духом. А еще воспевая Духом. А ну давай сюда посмотрим. А когда были такие моменты, мы соединились, и все, мы ни на кого не обращаем внимания.
Думаем.
Пост?
А, это интересно.
Очень интереснейший вопрос. Глубокий. Так случилось, евангелисты, это те, которые, это истории, ну, лет 70-80, наверное, под 90 тому назад, примерно. Ну, условная такая цифра, приблизительная. Евангелисты, это те, которые, они даже не знали, что можно, нужно и следует молиться, ревновать о принятии Святого Духа. Они считали, что так было в день Пятидесятницы, и на этом оно так и осталось. Но они старались проповедовать везде от слова «евангелизировать». И зачастую, когда они из маленьких городков куда-то двигались благовествовать, были моменты, когда они поступали, как Иисус встретился с самарянкой возле колодца. И вот кто-то рассказывал про своего отца, евангелиста. Мой, говорит, отец был евангелист. Я, говорит, расскажу, что они, говорит, переживали некоторые хотя бы детали, всего лишь. И вот так он, говорит, куда-то в поселке пошел, где-то там находился, и подошел к колодцу, ну, ожидая, что кто-то придет с колодца воды брать, почерпать. Ну, приходили женщины, там разные, народ приходил. И он начинал им благовествовать о Господе. Началась беседа, свидетельство, молитвы там. Ну, разные были варианты. Не помню, кажется, говорил, а может, не говорил он. И вот, говорит, пришла молодая, ну, сколько лет, не могу точно вспомнить, 16, 18, да 20, может быть, девушка, почерпать воды, увидала вот этого евангелиста, сидящего или стоящего возле колодца, и давай его ругать и матюкать, на чем свет стоит. Проклинать все только, что можно было говорить. А он говорит, а где она живет? К остальным людям, которые там почерпывали воды и немножко задержались для разговора. А ему сказали, вот за ней пойдешь, в какой дом войдет, вот там она и живет. И когда та почерпнула ведра, там на коромысло или как, коромысло это на плечи, и так два ведра можешь нести, чтобы не в руках тяжело было. И вот она пошла, и он за ней отправился. Она поворачивается, видит, что он идет, и проклинает, ругает, матюкает его. На чем свет стоит, есть такое выражение. И когда она зашла в дом, ну, он на каком-то расстоянии шел, он постучал в этот домик. Ну, неважно, кто вышел, мать или отец. Он спросил, говорит, это ваша дочь, да. А можно, говорит, зайти? Да, пожалуйста, мил человек. А давно, говорит, с вашей дочерью такое случилось? Ну, сказали, что с раннего детства. Ну, так, примерно, вопрос тоже не в этом. Он говорит, а можно, говорит, я за нее помолюсь? Они говорят, милый человек, помолись, уже устали, измучились. Кто они? Верующие, неверующие, православные? Ну, не знаю. Более похоже, что так, знаете, как, говорит, в церковь не придешь, всегда, говорит, Христос воскрес. А знаете, почему всегда говорят? Потому что раз в год приходят. И потом на Пасху. Ну, бывают такие картины. И вот он молился, молился, молился. А вот он говорит, вы знаете, в ней такой, говорит, сильный, я, говорит, один не смогу.
Если говорит, вы придете к нам в город, вот там вот у нас церковь есть, собрание, то мы, народ, вместе помолимся, и Бог даст освобождение вашей дочери. Они говорят, хорошо, ну, записали адрес, и что? И вот он приходит в город и рассказывает, что вот такое дело. Вот должны прийти, вот такое свидетельство, вот такая была молитва. Не получилось, мы должны быть в молитве, ну, в посте. Ладно. Назначенное время, когда было богослужение, приходит отец, мать и эта девушка. Ой, Господи Боже. Когда они зашли в это помещение, где собрался народ на молитву, ну, обыкновенное богослужение будет. Заходит, хохочет, смеется и показывает, не в посте, не в посте, не в посте, не в посте. Не на всех, но на некоторых. И хохот стоит от нее. Что бес сказал? Знаете, что сказал? Проклят, кто делает дело Господне небрежно, и кто удерживает меч от пролития крови. Знаем такое место Писания? Или нам неизвестно оно? Позвольте, если мы небрежно делаем дело спасения нашей внутренности, это же ужас! Если мы небрежно делаем спасение внутренности наших домочадцев, это же ужас! Если мы небрежны в служении, это же ужас! Если мы небрежны в посте, в молитвах, это же ужас! Наш Господь вознес молитвы со слезами, с великим воплем, и был услышан за свою жизнь хождение благоволения, благоговения. Вы знаете, что они сказали? Извинились, сказали, простите нас, пожалуйста. К этому отцу, к этой матери. Девушка поймет, не поймет. Может быть, поняла, может быть, нет. Если вы хотите, говорит, можете остаться на собрании. Они остались. Было обыкновенное собрание. Ой, Господи, обыкновенное или какое, не знаю. Может, оно будет теперь обыкновенным? Это сейчас они это увидели? Или оно у них такое частенько бывало? Или это в порядке вещей так у них было? Это уже другой разговор. Дело покажет. И когда уходили эти родители, они сказали, вы знаете, нам понравилось. А можно, говорит, мы в следующий раз придем? Они сказали, приходите. И когда отец, мать и эта девушка ушли, знаете, что они сказали? Если в следующий раз, когда придет эта семья, не дай Бог демон через эту девушку на кого-то ткнет пальцем и скажет, что ты не в посте, мы такого берем на взыскание. Или это неправильно? Нет, это неправильно. А может, правильно? Так наша брань против кого, скажите, пожалуйста? Против плоти и крови? Или против духов злобы поднебесной? Так какие должны быть посты и молитвы? Скажите, пожалуйста. А какое наше отношение должно быть к помазанию Божьему? Это были не пятидесятники. Это церковь. Они были, понимаете, не знающие о вопросе ревнования о Духе Святом. Иисус сказал, вы примете Духа Святого. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Это еще отдельные вопросы, которые, я не знаю, может быть, сегодня мы успеем или не успеем коснуться. И когда в следующий раз отец, мать и эта девушка зашли на собрание, то все, кто там присутствовали, все до одного были в посте. Там была такая молитва, такая битва. Этот бес настолько не хотел выходить. Но он вышел. Слава Богу. И когда он вышел, как ахнул в пол. А пол был деревянный. То потом доски на полу, которые были, там была дыра. Пробил. А потом, через сколько-то времени, надо было эти доски снимать и ремонт делать, то там в земле, в грунте, дыра была, кто его знает, какой глубины. Дна ей не было. И он говорит, вы обратите внимание, мой папа был евангелист. Всего лишь, эта церковь была евангелистов. Всего лишь. Они не были крещены Духом Святым, они не знали об этом. Сегодня мы крещены Духом Святым. Они боролись за спасение душ, посты и молитвы. А Священное Писание говорит для упражнения в посте и молитве. Господи, А как у нас получается? Какие у нас молитвы?
Мы о слезах.
Да, о слезах.
Второе послание Коринфянам, 7 глава. Здесь вроде бы слез не видно. Я думаю, что они здесь есть. Второе послание Коринфянам, 7 глава. И мы читаем с 8 по 11 стих. Второе Коринфянам, 7 глава, с 8 по 11. Посему, если я печалил вас посланием, а как это ты мог опечалить посланием? А потому что я написал такую вам правду, после которой вы вошли в печаль. Я назвал вещи своими именами настолько, что вы опечалились. По-другому звучит так. Пока я не написал вам послание, для вас было в порядке вещей, и у вас печали не было видно. Вы считали, что ваше состояние духовное в порядке нормы, так сойдет, так неплохо, так недурно. Может быть, даже лучше, чем где-то в других церквах и собраниях. Но я, говорит, вам хотел показать определенную правду. И когда, говорит, я вам написал послание, и когда вы прочитали, то оно вас зацепило. Мы будем еще читать здесь. Я хочу что-то рассказать. Сколько было таких моментов? Пожалуйста, не ищите города, не ищите страны, не ищите республики, не ищите. Это везде происходит. Просто где-то больше, где-то меньше. Всего лишь навсего. Была тема определенная, в принципе, они обычно бывают глубокие темы. Я говорю про то, что я знаю. И после собрания подходит сестра, ну, лет 75. Разные возраста. Бывали разные положения семейные, старцы, старицы. Братцы, ты знаешь что? А вот сегодняшняя тема, она сегодня не для меня. И я с сегодняшней темы для себя ничего не взял, ничего не взяла. Ну, как вы считаете, нормальный ответ? Я говорю, Господи, что мне теперь делать? А Бог показывает, ты, говорит, должен это передать. И расскажи, чтобы все слышали. Поскольку ты слышал это не в углу, то тебе придется... Буквально следующее собрание передать эти таинства, чтобы, говорит, народ понял и осознал. Это катастрофа. Значит, что Бог открыл? Я, может быть, не смогу сейчас все детали рассказать. Чуть-чуть. Послушай, душа, разве я тебе задал вопрос? Ты сегодня что-то получил? Получил от сегодняшней темы проповеди? Я же тебе не задаю вопрос. А чего ты, душа, говоришь, что ты ничего не получил, ничего не получила? Знаете, что это называется? В мире говорят, лучший метод защиты – это есть нападение. Понимаем? Человек хочет показать, что он ничего не получил. А Священное Писание говорит, кто знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так написано. Оказывается, темы, которые были передаваемы, очень глубоко вошли, во внутренности человек прочувствовал, но быстренько ширма спрятаться – и кому-то доказать, а кому ты хочешь сказать, что тебе не было слова. Я говорю, поймите, вот это ваше действие показывает, что удар был почти в голову, но вы замаскировались. Задумайтесь об этом вопросе. Понимаем? Вот здесь та же самая картина. Пока Мися, говорит, не писал вам послание, у вас все нормально. У вас ничего не шевелится. Но когда, говорит, я написал вам послание... У вас сразу реакция, выражение лиц. Печальные, недовольные, возмущенные, огорченные, не хочется смотреть, кто в гусли уткнулся носом, кто в Библию. Бывали моменты, кто что-то начинает с ногтями делать. Кто чем занимался? Я не осуждаю, я рассказываю, это катастрофа. Это реакция. Это патология, это ненормальность, но она вскрывает внутреннее состояние. Он говорит, смотри-ка, народ Божий, церковь Коринфянов, я хочу затронуть вас и показать. Но теперь он дальше пишет, интересное следующее благословение, потому что мы пока только на этом стихе находимся. Итак, 2 Коринфянам, 7 глава, 8 стих и дальше. «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время.
А почему на время? Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Неизменное покаяние и печаль во имя Господне, приводящее к покаянию, приводит к осознанию вплоть до молитвы со слезами. Вот где таинство. И когда ты начинаешь осознавать, я скажу, сейчас забегая наперед вот по этому месту Писания, работая с трудными подростками, с трудной молодежью, с людьми, которые, понимаете, наказываемые, по тюрьмам, лагерям отправляемые за их греховное состояние. И были такие моменты, когда мне приходилось приходить и быть определенным защитником вот таких людей, подростков, молодежи, которые были фактически обречены. Защитником сделаться таким, чтобы взять на поруку не то, чтобы положиться за человека, а выставить на поруку, что Бог побеспокоится. Предлагали, знаете, какие моменты? Пусть этот человек, говорит, напишет извинительное письмо. Я говорю, хорошо. Но это извинительное письмо, где он осознает или она осознает свою вину, должно состоять не менее 500 слов. Никогда не слышал? А мне приходится работать. Думаю, вот это да. И вот я прихожу к этому молодому парнишке. Я говорю, ну что, написал? Он говорит, да, написал. Я говорю, ну давай я почитаю. Я говорю, сколько у тебя здесь слов? 10 слов. Ну 15, ну 20 натянул. А 500 слов? Вы знаете, что такое 500 слов? Психологи этого мира, люди неверующие, установили, когда человек будет писать 500 слов, то из того, что он напишет, осознавая, что он наделал, будет видна степень его осознания покаяния. Оттуда решится вопрос. Знаете, что они сказали? Иов говорит, «Боже, если я буду пред тобою защищаться, то мои же уста обвинят меня». Священное Писание говорит, «А слов своих человек осудится, а слов своих оправдается». Мы понимаем? От избытка сердца будут говорить уста, и человек напишет 500 слов. И ты тогда видишь, а он повторяет эти слова, это набор фраз у него, или у него из сердца потоки. Значит, что они сказали? Из чрева потекут реки воды живой, осознание собственного покаяния, желание исправления, признание своей вины. Слушайте, неверующие люди говорят. А когда мы каемся, пару слов. Ну, прощай меня, прости меня, и нас там все дела. Знаете, что он здесь пишет? Читаем дальше. 10 стих. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас, загибаем пальцы, усердие, какие извинения? 2. Какое негодование? 3. На виновного? Кто это виновный? Кто там? На себя. Какой страх? 4. Какое желание? 5. Какую ревность? 6. Какое взыскание? 7. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Знаете, что я сказал? Каждый из этих 7 вопросов должен быть на 100%. И когда ты, говорит, вот так относишься к себе, себя взыскиваешь, себя рассматриваешь, вот так осознаешь, у тебя слезы будут течь. У тебя покаяние будет. И тогда для тебя оценка делается. Да, теперь ты чист. Теперь тебя можно благословить. Вот это место Писания отнесите к моменту, когда в слезах плакал и умолял Иаков. Плакал и умолял. Он боролся с Богом. Он удерживал. И Бог не позволял ангелу уйти. А тот говорит, слушай, не удерживай меня. У меня, говорит, уже время, я должен уходить. А он все держит этим благословением, осознанием своего состояния. Вот она, цена этих слез. Думаем, насколько это серьезно? Дальше почитаем место Священного Писания. У римлянов только одну фразу возьмем. Потому что там очень объемный материал, чтобы объем немножко в сторону не ушел. Римлянам 14 глава, стих 21 хотя бы. И там возьмем в конце этого стиха фразу. «Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает». Это местописание описывает взаимоотношения, как надо поступать в церкви. Да, это на своем месте. Изнемогает. Мы вот эту сейчас деталь возьмем. Отчего брат, сестра изнемогает? Отчего муж, жена изнемогает? Отчего родители, дети изнемогают? Отчего служителя изнемогают? Вы знаете, что мы делаем страшное зло, если мы не задумаемся об одном вопросе? Кстати, об этом вопросе очень мало в каких церквах задумываются. И не задумываются о том, что это вред для всего поместного собрания. Мы готовы к этой правде? Евреев, 13 глава. С 14 стиха мы почитаем, чтобы увидеть, как оно идут эти события. А потом остановимся на 17 стихе. Евреев 13 глава с 14. «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Если мы не ищем будущего, значит мы решили, что мы нашли временного града, место жительства. Мы успокоились, пустили корни. Мы не готовы к переселению. Это ужас. Итак, будем через Него, через Сына Божьего, в смысле, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его, от избытка сердца будут говорить уста. Пока мы с ним будем касаться, иначе очень широко получится. Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Отец, 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Не полезно, по-другому как звучит? Вредно, пагубно, расстраивающее, ломающее, портящее, искажающее, повреждающее, разрушающее. В таком случае мы противники. Как? Иисус сказал, если кто со мной не собирает, тот расточает. И кто не со мной, тот против меня. Обратите внимание, что он сказал. Скажите, пожалуйста, если от нашего отношения к Господу и от нашего отношения к поместному собранию начинается переживание в служителях, ответственных за собрание. Что будет? Скажите, пожалуйста. Читаю еще раз. Чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Мы понимаем, что это получается расстройство. Расстроить. Сделать состояние, при котором нарушается функция работы церкви. Церковь поместная – это живой организм. Зачастую не думают об этом. Апостол Павел говорит, когда вы приходите на собрание, то у вас есть, у кого псалом, у кого откровение, у кого язык, да будет все это к назиданию. Сегодня мы не успеем с вами коснуться в помазании Господнем, чтобы это действовало. Скорее всего, нам придется отдельно поднять вопрос песнопения, служения и поклонения как отдельную тему в помазании. Можно просто петь. Бывает, люди поют потому, чтобы стало радостно. А бывает, поют от радости. Это разные вещи. И петь в помазании. Это знаете, какой серьезный вопрос? И приходишь на собрание, у тебя что-то есть. Тебе расскажу, когда мы были молодежью, вы знаете, мы очень просто поступали. Мы приходили на какой-то праздник, мероприятие у нас, мы соберемся молодежью, у нас будут столы, ну, вечеря любви, или как назвать ее. И вот мы приносили деньги, сдавали, и мы были свободны. А кто-то бегал по магазинам, закупали продукты, готовили кушанье, приготовили все абсолютно. А мы приходили, сложив руки, и сидели. Кто-то для этого богослужения старался приготовить псалмы, песнопения, стихотворения, темы проповедей, какие-то рассказы. А мы приходили, даром слушания обладали. Наконец лопнуло терпение. И знаете, однажды мы собрали свое братское собрание. Собрали свое членское собрание на молодежном и сказали, с сегодняшнего дня больше так не будет. Хватит приносить деньги и отделываться. Каждый принеси необходимые продукты. Для себя, для твоего ближнего. Чтобы было что положить на стол. А не так, чтобы определенные души бегали по магазинам и только занимались готовкой пищи. Ну, на хлеб, на лимонад, на напитки – это другое. Каждый приходящий принеси с собой, кроме физического хлеба, духовного хлеба. Собрание будет насыщенное. В помазании, в благословении. Нам не хватит 2 часа. Каждый поделится, кто чем, понимаете? Это будет подъем при действии каждого члена посредством всяких взаимно скрепляющих связей. При действии каждого в свою меру. Тогда мы получаем приношение для созидания самого себя в любви. Но и тут вопрос ставится. Если мы имеем личное общение с Богом за пределами от собрания до собрания, то у нас будет хлеб. У нас вода не иссякнет. Написано, у того, говорит, будет хлеб. Хлеб будет дан, вода не иссякнет. Ты увидишь землю отдаленную. Ты увидишь царя в красоте его. И вот с этим благословением ты приходишь на богослужение. Вы знаете, что получается? Каждый приходит с помазанием Божьим. Мы представляем, какая сила будет, какая слава будет, какое очищение будет, какое действие благодати будет. Так неужели нас теперь надо, понимаете, прижать определенными обстоятельствами, чтобы было устройство? Думаем. Это серьезные вещи. Мы о слезах. Священное Писание говорит очень интересный вопрос. В псалмах, если посмотреть. Сейчас скажу, какой псалом мы с вами почитаем. Там большое благословение по этому поводу. 125-й псалом, 5-6 стих. 125-й, 5-6. Там другие, конечно, события описываются, но там схема или закон 1 плюс 2 равняется 3. Там другому событию, к вопросу, что те, которые в рабство ушли, чтобы они возвращались, и вот мы сеяли со слезами, и теперь, говорит, пожинаем. Я о другом вопросе. Я пока что мы будем за кого-то молиться, за своих родных, близких, дальних, в постах и молитвах, и потом будем пожинать, да и аминь. Но я хотел бы сейчас другую тонкость, на которую сейчас Бог обращает внимание. Когда вот так вот мы со слезами сеем, там за пределами молитвенного дома, и молимся, и вопьем, чтобы Бог благословил мне, меня, тебе, тебя. Правильно смотрите слово, чтобы понимали. Боже, чтобы не с пустыми руками прийти. Дело в том, что написано, интересно, это вопрос поклонения, тема, если ее касаться. 24 старца, они имели венцы золотые. В Откровении написано в книге Откровение в небе. И вот они снимали эти венцы, полагали под ноги нашему Господу и падши поклонялись. Вот так, чтобы мы вопияли получать благословение от Бога за пределами молитвенного дома. А потом приходим и имеем сокровище. Вы знаете, я расскажу один случай, и потом мы здесь это место Писания будем читать. Это времена послевоенные. Моя мама в свое время, сейчас ей 91, она получила золотую медаль. Практически из чистого золота. Чистого, то есть большая проба была все-таки. И эту золотую медаль давали за отличную учебу. Она смогла учиться. И смогла учиться после военных времен, она получила золотую медаль. А я хочу рассказать другой случай. Такие случаи бывали. И раньше было много, потом уже медалей стало меньше. Я не знаю почему, вопрос не в этом. И вот один из моментов. Отца убили, мать осталась одна, вдова. Сын сирота наполовину. И вот она старалась все для него сделать. И говорит, сынок, я тебе постараюсь и одежду приготовить, только ты учись, учись, тебе нужно выучиться. Правильно она делала, неправильно, вопрос сейчас не в этом. Тебе нужно выбиться в люди. Он понимал ее, он уважал свою маму, он ценил своей мамой, он дорожил своей мамой. А у нее была старенькая пальтишка, дырявое такое, латки такие, понимаете. Ну, его сильно не постираешь уже. Ну, куда его стирать? Пятна были такие, что не очень и отстираются. И вот он выучился, закончил школу, и его должны были наградить золотой медалью. И это был вечер, когда всех, кто закончили школу, ну, кто медали какие получал, понимаете, а кто просто грамоту получал. И он сказал, мама, меня будут награждать, и сказали, чтобы ты обязательно пришла. Она говорит, детка, ну куда я пойду? Такая рваненькая, старенькая одежонка. Вот. Он говорит, мамочка, если ты не пойдешь, я не смогу там быть, ты должна быть. И она пришла, я не знаю, как сказать, она забилась в угол, чтобы никто не знал, что это ее сын. Ну, чтобы не поссорить его своей внешностью, изможденная, морщинистая не по времени, седая, болезненная, лишь бы дать ему возможность. Он не был эгоистом, он был очень чувствительным. Что произошло дальше? И когда вызвали его как первое лицо, потому что это было большое для него устройство, он получил золотую медаль, наградили его, аплодисменты были, ну, в ладоши хлопали. Вы знаете, что дальше произошло? Он не дал возможности, чтобы дальше продолжалось это действие, ну, следующим, кому давали награды. Он пошел в этот задний угол, взял свою мамочку за руку, вывел ее на центр. И знаете, что он сказал? Мамуля, если бы не ты, это ты для меня создала условия, чтобы я мог учиться, чтобы я мог заниматься. Это ты для меня создавала, где найти пищу, чтобы накормить, чтобы я не худал. Сама не доедала, сама не досыпала. Ты беспокоилась, чтобы моя одежда была чистая. Ты создала все условия, чтобы я учился. И вот теперь эта золотая медаль, он берет и ей на шею вешает. Это твое право. Ты имеешь это право. Вы знаете, люди тогда были человечными более. Там не аплодисменты, а овации. Это бурно было. Там и слезы были, и вопли были, и торжество было. Он не постыдился. Чувствительное сердце. Вы знаете, я так приблизительно смотрю. Эти старцы, 24 старца имеют венцы. Бог говорит, а я хочу, чтобы наследие мое с венцами пришло в небо. Павел говорит, а теперь готовится мне венец. Да не только мне, да и всем возлюбившим явление его, пришествие его. Дело в том, что любить Бога можно. Так, пока мы выразим мысль. А вот любить его пришествие не очень. Знаете почему? А раньше у детей обычно было так. Папа, мама, сейчас скоро придут, ой, сколько времени. Ой, а мы натворили. Не успели сделать, что нам поручили. И стрелки часов, хоп, хоп и назад. Так, посмотрели? Ой, еще много времени. Но папа с мамой приходят не по твоим часам, которые ты крутнул назад, а по своим часам. Полюбилась, не полюбилась пяти неразумным девам пришествие жениха. Потом не полюбилась. Он сказал, если, говорит, оставил своих рабов, чтобы они делали то, что он им поручил, в любую стражу дня или ночи, когда он постучит, чтобы они тотчас отворили. Они отворят тотчас только при условии, если они внутренне готовы. Если они все сделали. Вот он пришел и стучит. И говорит, Суламита, я пришел. Она говорит, слушай, как я встану? Хитон сняла, сандали, что не может найти? Ноги, говорит, замараю. Получается, ты не вовремя пришел. Не вовремя пришел Бог в Едемском саду? Адам с Евой стали прятаться. Думаем. И когда говорится, скажут, горы и холмы, падите на нас и скройте от лица сидящего на престоле, обычно это место Писания читается для неверующих. Да? А Адам с Евой были неверующие или верующие? Чего они стали прятаться? А Суламита была верующая, неверующая? Что с ней? Думаем. Так вот мы читаем Псалом 125. 5-6 стих. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Мы представляем? Вот так мы приходим на собрание, потому что мы дома выплакали. Мы решали свои вопросы, свои взаимоотношения с Богом друг с другом. Примирялись, рассматривали свое хождение. Получали от Него живое помазание, свежее помазание, свежие хлебы предложений. Если мы говорим о том, что мы царственное священство, народ особенный, люди, взятые в удел, тогда мы начинаем наше внимание обращать к ветхозаветнему времени, чтобы немножко уразуметь определенные вещи. Священники, они полагали пред Богом свежеиспеченные хлебы. Хлебы предложений. На столе хлебов предложений. И потом, когда это остывало, они брали эти хлебы предложений и выносили для того, чтобы священники только могли есть. А в этот момент полагали новые хлебы пред Господом. И мы с вами в прошлый раз, позапрошлый, не помню, когда касались, Давид зашел, говорит, есть хотим, пищи нету. Первосвященник говорит, вы знаете, я там вижу больше, чем так просто написано. Первосвященник знал, с кем дело имел. Это был Давид, помазанник Божий. Это был певец, который так пел, что бесы не мучили Саула. Там было помазание, там не просто была умелая игра. Он умело знал, но он умело пел в помазании. Ему бы быть гуслистом для Елисея, небо бы открывалось. Это был тот, которого Бог помазал среди братьев, и Дух Божий был на нем. Это тот, который гнался за львом и медведем, догонял, отымал. Отнять – это взять живую овцу. И владычество на раменах – это овца на плечах. А у пророков написано, там пару голеней остается или кончик уха, когда, говорит, вы, пастухи Израиля, могли бы погнаться и достать, догнать. Вот что. Это был помазанник. Он сказал, это сила Божья, которую Бог давал мне с этим зверем разобраться, растерзать его, как ягненка. То же самое, говорит, будет с Голиафом. Так и случилось. Знал первосвященник, кому давал хлебы и предложений. А он говорит, мы чисты. Сосуды чисты. И первосвященник имеет полное право, говорит, теперь ты можешь взять. А потом он берет и сам ел, и бывшим с собой дал. Накормил их. Дома им. Слушай, какого-нибудь оружия нету? Он говорит, есть меч Голиафа. Он говорит, давай его сюда. Нет такого большего, лучшего, чем этот. Потому что этот меч Голиафа поражен камнем в лоб Голиафу. Позвольте, когда мы вот такие Давиды, находящиеся у нас дома, царственное священство, мужья, это священники. Но написано в Новом Завете, нету ни мужского, ни женского пола. А когда муж ушел на работу, понимаете, то мать становится священнослужительницей для своей семьи, для детей. Чтобы помазание Духа Святого там действовало. И когда, говорит, вы сходитесь, то у вас есть обилие хлеба. У вас есть помазание силы Божьей. Вы дома сели со слезами, а теперь приносите в церковь снопы радости. Скажите, что будет с теми, которые ответственны будут за собрание, за богослужение? Они скажут, Господи, благослови обилие этого хлеба. Я не думаю, что двухчасовое будет собрание. Может, даже шестичасовое будет. Помазание Духа Святого будет действовать. Меняться будем. Возрастать будем. У нас слезы радости и ликования будут. Потому что мы сейчас читаем здесь. Читаем, смотрите еще раз. Это 125-й псалом. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Дело в том, что когда ты начинаешь радоваться, ты не можешь не плакать. Есть слезы радости и торжества. Это серьезнейшее благословение. Думаем об этом. Да. Время бежит так, что нам нужно... Сколько успеем сегодня по времени коснемся? Мы коснемся книги Есфирь. Задумаемся, интересно. Есфирь – это времена, когда народ Израиля находится в рабстве. Это у Артаксеркса. И первая глава книги Есфирь, первый стих говорит, «И было во дни Артаксеркса, этот Артаксеркс царствовал над 127 областями от Индии и до Эфиопии». Это были персидские и медийские цари. Народ Израиля находился в рабстве. Вопрос. Народ Израиля, вы сейчас находитесь в рабстве. Ну, как вы живете? Очищаетесь, освещаетесь, как у вас дела проходят, как у вас получается, как ваша жизнь, как ваше хождение. Ну, наверное, хорошо. Как ваше богослужение, что у вас происходит? А мы сейчас почитаем, что происходит. Есфирь, 3 главы, с 8 по 13, чтобы увидеть события. Есфире 3 главы с 8 по 13. «И сказал Аман царю Артаксерсу, есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их, и 10 тысяч талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну царскую». Тогда снял царь перстень свой с руки своей, отдал его Аману, сыну Амадафа, вугиянину, чтобы скрепить указ против иудеев. И сказал царь Аману: «Отдаю тебе это серебро и народ. Поступи с ним, как тебе угодно». И призваны были писцы царские в первый месяц, 13-й день его. И написано было, как приказал Аман, к сатрапам царским и к начальствующим над каждой областью, и князьям у каждого народа, в каждую область письменами ее, и каждому народу на языке его. Все было написано от имени царя Артаксеркса, и скреплено царским перстнем. И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить, истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, в один день. В 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить. Список с указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню. Гонцы отправились быстро с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе. И царь, и Аман сидели и пили, а город Сузы был в смятении. 4 глава, с 1 по 3 стих. Когда Мардохей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои, возложил на себя вретище и пепел, и вышел на средину города, и взывал с воплем великим и горьким, и дошел до царских ворот, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище, равно во всякой области, вместе, и месте, куда только доходило повеление царя, указ его, было большое сетование у иудеев. И пост, и плач, и вопль, вретище и пепел служили постелью для многих. А что такое сетование? В Новом Завете написано: каждый сетуй на свои грехи. Здесь интереснейший вопрос заключается. Что они думали? Почему их это постигло? Дело в том, что история народа Израиля показывает, что когда были очень сложные и тесные обстоятельства, то народ Израиля и плакал, и примирялся, и решал свои вопросы. И те вопросы, которые были не решены, они старались их как можно сейчас быстрее решить. Потому что время не ждало их. Надо было торопиться. Читаем дальше. 8 главы Есфири. С 10 стиха и дальше. Есфири 8 глава 10. И написал, это уже когда решился вопрос благословения, и Бог решил вопрос спасения от этого Амана. И теперь решался вопрос, ну, можно теперь спасаться, а как? Ну так говорит, отмени, говорит, этот указ. Он говорит, я не могу отменить. Напишите вы, что вы хотите. И тогда, говорит, пошлите. И вот теперь пишется новый указ о спасении Израиля. И вот Есфирь вместе с Мардохеем пишут. 8 Есфири, 10 стих. «И написал он от имени царя Артаксеркса и скрепил царским перстнем, и послал письма через гонцов на конях, на драмадерах и мулах царских о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, имение их разграбить». В один день по всем областям царя Артаксеркса, 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара, то есть тот же самый, список всего указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтобы иудеи были готовы к тому дню мстить врагам своим. Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, погнали скоро и поспешно, с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, в престольном городе. И Мардохей вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии весоной и пурпуровой, и город Сузы возвеселился и возрадовался. И 16 стих нам необходимо очень хорошо подумать. А у иудеев было тогда освящение. Что? Освящение? А до сих пор что, его не было? Было.
А теперь опять? Или еще дальше будет продолжаться? Оказывается, еще дальше. Дальше. А у иудеев было тогда освящение, и радость, и веселье, и торжество. И во всякой области, во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя, указ его, была радость у иудеев и веселье, пиршество и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх пред иудеями.
Ага, узкие обстоятельства, теперь у вас вопль, сетование, рассмотрение своей жизни, и теперь вы со слезами плачете и вопиете пред Богом. Да, да благословит Бог. А теперь с другой стороны заходим. История народа Израиля рассказывает в полной Библии. Это книга Иудив, город Витулея, там некий Ахиор, военачальник. И когда они подошли к этому маленькому городу Витулеи, осадили его, то этот город еврейский, никто не вышел навстречу осадившему Алаферну. И когда Алаферн собирает военный совет, он собирает своих, ну, тысячи начальников, кто они там были, высокие люди по занимаемому посту и должности, он сказал, что это за народ? Везде, куда я прихожу, всегда выходили с хлебом, с солью принимали, соглашались, голову опускали, мы готовы принять тебя, только нас пощади. Это маленький такой город, говорит, не выходит. Кто они такие? Ахиор, некий военачальник там внутри этого войска, поднялся и сказал, говорит, я расскажу тебе, говорит, историю этого народа. Этот народ перешел в Египет в малом количестве. Потом они, говорит, там размножились. Их там, говорит, сильно притесняли. И потом Бог сильной рукой их вывел оттуда. Я рассказал определенные вопросы, как это было. Потом Бог сильной рукой увел их, говорит, по пустыне. И потом Бог, ихний сильный Бог, вел их, там до этого Красное море разошлось, они по суху прошли. Потом в конце уже пути Иордан разошелся, они по суху прошли. И они взяли это место. Знаете, что он сказал? И теперь, говорит, я тебе скажу, этому главнокомандующему, если в этом городе Витулея есть грех, то ты возьмешь этот город. Но если в этом городе греха нету, то ты поплатишься твоей головой. Мы представляем, что там произошло? Тот как взорвался. Ты что делаешь? Да ты же ослабляешь руки моих воинов. Связать его и бросить к воротам этого города. А когда, говорит, я завоюю этот город, я, говорит, повешу тебя там. И вот этого Ахиора, который свидетельствовал так о народе Израиля, о силе Божьей связали, привели к городским воротам этого городка, Витулей, бросили его связанного и ушли. А наверху, на стене стражи, евреи смотрят, интересно, человека связали, привели, бросили связанного, сами ушли. Они открывают ворота, взяли его в царский дом. Кто ты, что ты, рассказывай. И он говорит, у нас на совете главнокомандующий задал вопрос, почему вы не выходите? Я рассказал, как Бог сильной рукой вас вывел из Египта, Красное море расступилось, как мы прошли всю пустыню, Иордан расступился, как мы вошли в землю обетованную. Я ему сказал... Если в этом городе есть грех, то ты возьмешь их. Но если греха нету, поплатишься своей головой. Вы знаете, это события. Особенно следующие моменты, которые там описаны в полной Библии, они очень трогают мою внутренность. Я не знаю, до какой степени уж. Когда услышал этот царь, военачальники, евреи услышали, весь остальной народ, вы знаете, в эту ночь у них был пост и пир. Это был пост и пир. Они и постились, и каялись, и молились, и освящались, и пировали. Пировали потому, что Бог подарил им шанс покаяния, осознания. Я уверен, что там были слезы. Я уверен, что там были слезы, горечи за себя, что мы так поступали, так мы жили. Посмотри, что творится. Потому что там решался вопрос. Может быть, надо уже сдавать этот город? Может быть, надо сдавать? Кушать нечего, пить нечего? Дети будут скоро умирать или умирают уже. История Израиля знает, когда ослов съели, голова ослиная, большие деньги стоила. Когда все голубей поели, а ни ослов, ни голубей народ никогда Божий не ел. Да что делать для того, что уже детей стали есть? Обычно кого-то обвиняют, кто-то виновен в этом. Но мало кто обвиняет себя. Конец этого события. Эта книга Иудив описывает то, что эта Иудив была у этого военачальника, главнокомандующего, вернее,
И потом она ему отсекает голову, приносит в мешке эту голову и стучится вечером там или когда, ночью. «Открывайте, открывайте!» И вот, говорит, Бог дал освобождение. И она приносит и пред царем ложит голову этого главнокомандующего. Из мешка вытаскивает. Ну, тогда можно было так поступать. Сейчас вопрос не в этом. И тогда позвали вот этого Ахиора, который рассказывал вот это благословение. Когда он увидел, вот он, главнокомандующий, его голова. Значит, он вспомнил. Я говорил о том, что если чистота и святость, очищенность со слезами в покаянии у этого города, то будет победа. Голова, наверное, здесь будет. Вот она. Священное Писание ветхозаветных времен с полной Библии говорит. И он принял иудейство или еврейство. И с этого дня он стал евреем. Слезы. Слезы разные. Время нам не позволяет. Мы сейчас идем в молитву. Если Бог позволит, в следующие разы продолжим следующие моменты, чтобы нам рассмотреть этого Божьего благословения. Надо еще одно место прочесть сегодня в молитве. Читаем из псалмов. Псалом 83 стих с 5 по 8 и будем молиться. Псалом 83 с 5 по 8. Блаженны живущие в доме твоем. Ага, если они в доме твоем. Можно физически быть в доме, а внутренне не находиться. Хорошо быть домом его, дом же его мы. Они непрестанно будут восхвалять тебя. Ах, вот оно что. Оказывается, если на языке и сердце идет восхваление тебе, Господи, значит, мы этим подтверждаем, что мы в доме твоем. А если у нас на языке и сердце не выходит хвала, значит, у нас вопрос, что с нами, где мы? Блажен человек, которого сила в тебе, то есть не твоя человеческая сила, ты на Бога надеешься, у которого сердце стези направлены к тебе, а кто знает, что у нас в сердце? Никто не знает, кроме Духа Божьего. Нет, еще знает сатана, знаем об этом, нет? Сатана знает. Нет, сатана не знает, где мы грешили. Что вы говорите? Не к нему в магазин мы ходили и грехи брали у него. For free, бесплатно. Если это было. И если мы не до конца покаялись, то он говорит, слушай, слушай, не до конца покаялся, а еще кадрантик остался. Там еще, я имею в тебе вот эту часть. Что мы тогда будем отвечать? Мы скажем, что ты лжец? Он говорит, не надо, не надо. Я, говорит, правду тебе говорю. Дело в том, что когда у нас глубина покаяния, осознания, слезах, с отречением, то дьявол не имеет части. И тогда он не имеет права даже язык высунуть и сказать, я когда-то имел в тебе часть. Потому что за хребет выбросил Бог наши грехи. Это серьезно. Блажен человек, которого сила в тебе, у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиной плача, они открывают мне источники. И дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу. Являются пред Богом на Сионе. Господи, оказывается, чтобы мы возрастали от силы в силу, от славы в славу, являлись пред Богом на Сионе. Это оказывается, говорит, даже в долине плача Бог определил, чтобы через нас открывать источники. А тогда дождь наполняет благословением. Поэтому, Господи, помоги нам рассмотреть, как плачем мы, как осознаем мы, как видим, как мы благодарны. Мы благодарим со слезами. Я расскажу один момент. Слез еще. Он примерно моего роста. Телосложение намного шире. Крупность лица в два раза больше, чем у меня. Это был странный человек. Мне о нем рассказывал мой папа. Говорит, он был такой, говорит, этот брат во Христе, что он из ничтожного извлекал драгоценное. Он в малом видел благословение и сокровище. И когда, говорит, он у нас гостил в доме, я, говорит, а я был тогда маленький. Это потом, когда возрос, мне папа рассказал. И вот он сказал, знаете, друзья, я сегодня иду за билетами покупать билеты. И он пошел в город покупать билеты, потому что ему надо завтра или послезавтра уже было уезжать. И когда, говорит, он пришел домой и постучал, мы открыли двери, и мы были удивлены. Он стоял, этот брат-гость, и рыдал, плакал.
Мы, оторопевшие, смотрели, что случилось, брат, заходи. А он со слезами заходит и через слезы говорит: слава Богу, я билеты достал. И сразу мышление такое: ага, людей много, кассиров, которые продают билеты, мало, билетов нету, и ему одному достался билет. Это, видимо, какое-то чудо произошло. Потому человек оценил это чудо и так сильно плачет. Оценил чудо, увидел благословение из ряда вон выходящее. Ну и предвкушая, какое же было чудо, мы сказали: ну расскажи, ну как, какое было чудо? Он говорит: я подошел к кассам, в которых можно покупать билеты. И везде сидят вот эти женщины, которые продают билеты. И что? И они все сидят, и в этих кассах они все свободны. И здесь ни одного человека в помещении нету, кто хочет купить билет. Мой папа смотрит на него странными глазами. Ну и дальше? Ну я спросил, хочу ехать в таком направлении. Они сказали: на каком поезде хотите ехать? На этом времени, вот этого, вот этого, вот это. Я выбрал, какой хотел поезд по времени. А мне спросили: а какой вы хотите вагон? Любой. И я выбирал, какой мне нравится вагон. А какое вы хотите место? Верхнее, нижнее, по ходу или против хода? Ну, то есть, я как-то выбрал. И, а мой папа сидит и смотрит на него и думает: ну, странный. И что здесь у человека увидел? Что за чудо? Еще и со слезами? Позвольте, Священное Писание говорит: если ты из ничтожного извлечешь драгоценное, то ты будешь, как мои уста. Если ты будешь видеть, что твой приход на собрание – это благословение. Если ты будешь видеть, что ты склоняешь колени – это благословение. Если ты видишь, что ты можешь читать Священное Писание – это благословение. Что ты можешь принести с собой что-то в церковь, то, что тебе Бог открыл. Может быть, ты не успеешь сегодня поделиться словом, но у тебя глаза будут блестеть. И когда отсюда кто-то будет говорить, он будет видеть блеск глаз. Это благословение. Бог говорит: я хочу таким благословением благословить народа моего. Но когда мы со слезами оцениваем благословение Божие, а теперь время склонять колени. Молимся Богу нашему благодарность. Аминь.
Аллилуйя, имени Твоему Святому. Благодарность Тебе, Боже, что Ты сильный и могущественный, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, что дающий нам возможность встречи для славы имени Твоего Святого, дающий обилие хлеба для насыщения внутреннего человека, поддерживающий руки наши, утверждающий стопы ног наших, говорящий: не бойся, вставай, зовет тебя. Боже, благодарность Тебе. Для кого-то Иисус Назарянин из Назарета, а для кого-то сын Давидов, помилуй меня. Боже, благодарность, что, Господи, глазная мазь, она действует, и глаза помазуются глазной мазью, и можно видеть славу Твою, превозносить Твое святое имя, восторгаться помазанием Твоим, радоваться и благодарить Тебя, потому что Ты силен и могуществен. Боже, чтобы нам оценивать благословение Твое, чтобы нам в обед друг о друге молиться. Аллилуйя! Чтобы быть благословением Твоим и помазанием. А мы благодарны, что Ты Твой сад, цветник, виноградник напояешь каждое мгновение. Аллилуйя! Что Твой поток полон воды, Господи! И Ты сказал, что из чрева народа Твоего будут течь реки воды живой. Аллилуйя! Когда мы осознаем благословение Твое, осознаем жизнь, хождение свое, когда желаем, чтобы, Господи, приближаться к Тебе, чтобы сердца наши были местом Твоего обитания. Аллилуйя! Слава имени Твоему Святому за помазание Твое, научающее наследие Твое. Аллилуйя! Припоясывай по чрезвому Маистрой, припоясывай по чрезвому силой Твоею. Боже, руководи советом Твоим, веди наследие Твое, стань народом Твоего, чтобы были благословением, поддержкой друг для друга, чтобы не унывал наследие Твое. Боже, чтобы Ты радовался и торжествовал и восклицал, и говорил: «О, это тело мое, это церковь моя, это голубица моя, это наследие мое, это овцы мои, потому что Ты есть пастырь, и мы есть овцы руки Твоей, пажити Твоей. Господи, веди нас дальше, чтобы нам идти к свету, чтобы войти в радость Твою, чтобы быть в радости Твоей. Тогда и слезы, даже горькие, Ты утираешь. Ты сказал, что это не настолько страшно, потому что радость спасения, торжество, слезы радости, ликование – это намного выше, намного прекраснее. Чтобы у нас были венцы, которые будем полагать под ноги Твои и говорить: достоин Ты, и похваляться, и преклоняться пред Тобою, именем Твоим похваляться. Боже, мы благодарны Тебе за движение Твое, купальни сердец, наследие Твоего, Слово Твое. Аллилуйя! Альфа, Дух Святой, производи Твое действие, наполняй Твоей славой, помоги нам дальше идти путем Твоим, возвеличивая имя Твое Святое. Боже, и когда мы пойдем по домам, благослови, чтобы этот огонь, он бы горел радостным пламенем, чтобы светильники горели радостным огнем, Боже, чтобы Ты прославился. Аллилуйя. Прими от нас благодарность. Будь возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.